Тема касается совсем не той, которая называется, помните, просвещение и нравственность, и формирование личности, и вызовы времени. И вдруг на фоне этой лекции вдруг вам говорят: «Одиссей и волшебница». Какая же связь-то? Ну, это профессора, они немножко, знаете, такие чудаковатые, и придумал тоже тему такое. А на самом деле, вы знаете, что эта тема «Одиссей и волшебница» или «Волшебница и Одиссей», как хотите, от перестановки слагаемых сумма не меняет же, правда же, она касается как раз вот той большой темы, которая так пространно звучит. Почему мне хочется говорить именно об этом сейчас? Просто напомнить вам. Вы, наверное, все, конечно, слышали о таком дяденьке, как Гомер. Древнейший древнегреческий писатель, который оставил, по крайней мере, две замечательные книги. И вот одна из них называется «Одиссея». Но это древнегреческий язык. А знаете, кто перевел ее? Учитель Пушкина Жуковский, знаменитый Жуковский. Вот представляете, так как вот вы учитесь, так, оказывается, и в той древней еще до Пушкинской даже России учили тоже не только латинский, но и древнегреческий язык. И знали, между прочим, блестяще. Вот этот Жуковский, пожалуйста, взял и перевести «Одиссею». Причем не просто перевел. О, если бы просто. Перевел в поэтическом стиле. Вы читаете не просто книгу, вы читаете поэзию. Все в такой форме, настолько интересно. Ну, это хорошо. А главное, с чем связано-то это? Знаете, говорят, что 3000 лет тому назад, то есть за 1000 лет даже с гаком, до нашей эры, была однажды война, которая осталась в истории как Троянская война. История ее очень интересная, и, может быть, я не знаю, у вас история древнего мира, и такой предмет есть, история древнего мира. Особенно древнего мира вот этого греческого, например, латинского, там много просто удивительных историй. И вот здесь то же самое. Чем интересен этот эпизод, о котором хочу вам сказать? Значит, война по поводу чего? Очень романтично. Сын царя Трои украл жену, прекрасную Елену у ахейцев. И началась война. Если вы увидите где-то фильм, а фильм такой есть, он очень интересный, по поводу Троянской войны, и началась война. В этой войне особенно отличился, помимо главного действующего героя, Ахилла или Ахиллес, отличился один царь одного из островов Греции. Его звали Одиссей. Это был богатырь. Это был человек, которого Гомер называет хитроумный Одиссей. И не только умный, но и изобретательный. И вот оно началось после этой войны. Он возвращается к себе, на родину, где его ждет его прекрасная Пенелопа, жена. Кстати, хочу вам сказать, Пенелопа была прекрасна, это все знали. И поэтому, когда уже проходит год, другой, третий, Одиссея нет, к ней съезжаются, едут непрерывно всякие женихи. Не выйдет ли за него она замуж? Очень была красивая. Но она оказалась настолько верной своему Одиссею, отказывалась. Ну, просто так не откажешься. И она стала заниматься ничем иным. Как говорит, вот я должна своему тестю связать там что-то такое. И вяжет. А ночью распускает. Приходят те женихи, ну, смотрите, у меня только чуть-чуть ничего нет. Но в конце концов хитрость ее раскрыли. И сказали: нет, хватит, ты обманываешь. Выбирай жениха. Она говорит: хорошо. Вот видите, висит у меня лук моего мужа, Одиссея. Лук, вы знаете, тетива. Кто сможет из этого лука стрелять, тот будет моим мужем. Подходит. Пытаются натянуть тетиву. Не могут. Не хватает силы. И вдруг здесь кто-то такое подходит, и там говорят Пенелопе: там какой-то нищий пришел, и он тоже просит возможности натянуть этот лук. Она: нищий? У меня князья и цари, а тут нищий и хочет претендовать? Ну ладно, пусть заходит. Оказалось, нищий-то кто? Этот богатырь Одиссей, который берет лук, натягивает. И, кстати, о, ну что ж, нравы были такие. И стреляет в самого главного претендента на женитьбу с его Пенелопой. Оказалось, это был Одиссей. Он сбрасывает с себя это рубище. Все, этот повержен, все бегут. Одиссей и Пенелопа встречаются. Это поистине была не просто любовь. Это была верность, которая пережила такие испытания, и она осталась ему верна. Но не только она. Не только она. Меня даже не только этот момент, есть и другой. А он, о, с ним не менее интересная вещь. Пришлось же плыть на корабле, и он и посещает самые разные там острова княжества. И вот он попадает на один остров, где царицей была волшебница, прекрасная. Она влюбилась в Одиссея. В него трудно было не влюбиться. Устроила жизнь райскую. Все, что можно было, она сделала, чтобы привлечь Одиссея. Но чтобы ничего не мешало этой жизни, эта волшебница превращает всех его воинов в свиней. В свиней. Сначала Одиссей не обратил на это внимания, но потом он вспомнил, он же едет куда? Он же едет домой. Говорит: и ты что сделала? Как я поеду без своей армии? Немедленно верни им человеческий облик. Она ему говорит: а ты спроси, посмотри на них, и ты увидишь. Действительно, все эти свиньи чистенькие были, аккуратненькие, корму сколько угодно еды, пожалуйста, хрюкают от удовольствия, хрю-хрю. Одиссей, ты что, хочешь отнять у них счастье? Ты счастье хочешь отнять, да? Полнота блаженства у них, все, что они хотят, имеют, с избытком. Это главное, о чем я и хотел сегодня рассказать. И сказать. Одиссей, конечно, остался тверд и сказал: немедленно вернуть человеческий вид моим воинам. И отправился дальше в свое путешествие, которое закончилось, я вам уже сказал, как. Когда он в нищем образе пришел к своей прекрасной Пенелопе и, наконец, их счастье получило полноту. Но подумайте только, этот эпизод, вы думаете, что просто так Гомер писал? За 3000 лет. Я вам напомню другой случай, элементарный совершенно, нисколько не затянет. Когда римский император, любой римский император, когда выходил из своих покоев и в сопровождении гладиаторов охраны, шел или несли его даже на носилках по улицам Рима, то знаете, что делали римляне? Римляне изо всей мочи вопили «Panem et circenses» – латинисты. Переводите, быстрее. «Panem et circenses» – «Хлеба и зрелищ». Его несут, они орут. «Хлеба и зрелищ» – император подает сюда. «Больше ничего не надо». Ох, как перекликается! Гомер писал о событии, о Трое, которое, кстати, это историческое место. И знаете, что в прошлом, позапрошлом уже веке, 19-м, один купец по имени Шлиман поверил, что эта Троянская война не миф, а исторический факт. И будучи богатым очень человеком, он был купец первой гильдии, начал раскопки там, где, как говорили историки, находилась Троя. Копают, находят один слой, Троя, и не Троя, войны нет. Второй слой, Троя, и корней нет. Он говорит, копать дальше. Копают и нашли древнюю Трою. Представьте себе, причем не только нашли Трою, это так, нашли драгоценности вот той прекрасной Елены или уж другие драгоценности, но действительно драгоценности, которые можете почитать даже. Он их подарил своей жене, Шлиман. Добился, представьте себе, и наградил этими драгоценностями ее удивительный человек. Но это ладно. Главное это что? За 3000 лет, о чем мечтали многие, в свиней превратиться, чтобы можно было жить и хрюкать от удовольствия. И ничего мне больше не нужно. Смысл жизни. Христианцы называют это язычеством. Язычеством. Что значит язычество в данном случае? Вот земля земное, и больше мне ничего не нужно, кроме, как кричали римляне, хлеба и зрелищ. Ничего больше. И вдруг приходит человек, говорит, да, ой, как интересно, неужели ничего не нужно? А вы знаете об одном потрясающем факте? Один, всего один факт, но потрясающий. Вы знаете, что как только рождается человек, вот ты, мальчик, девочка, все, как только рождается, ему уже тут же выносится приговор. Смертный. Первая строка – смертный приговор. Вторая строка – пустая. Какая? Что такое там? Год, число, почему? Ни одного нет человека бессмертного. Все приговорены. Этот, говорит человек, незнакомец, говорит этим римлянам, говорит этим людям, о которых писал Гомер. Ты знаешь, что тебе подписан смертный приговор, и ты также не избежишь участи всех тех, кто жил до тебя, и кто живет сейчас, и кто будет жить. Ибо бессмертных нет. И как же Как теперь быть, что? Там растерянность. Действительно, жить. Я живу, и, может быть, завтра я умру. Или меня убьют, или со мной что-то случится. Все что угодно. Все что угодно это может быть. И тогда какого смысла этой жизни, скажите? Я люблю, и моя любовь оборвалась. Он ушел, она убежала, он умер, она погибла. Да и в любом случае, что же ожидает нас? Это смысл жизни, да? Родился, чтобы в гробу полежать? Ох, какое счастье! Поискать чего-нибудь, чтобы хрюкать от удовольствия, и потом у тебя это все отнимается. Ты хочешь жить, а тебе говорят, нет, ваше время истекло. Помните в театре? Ваше время истекло. Незнакомец этот говорит, незнакомец, да, если вы верите, что вы только живете вот этой вот земной, и что выше вашего человеческого разума ничего нет, самые умные мы люди. Есть высший разум. Он именуется Богом. Человек не свинья, а у него есть душа. Не свинья, которая зароет и выбросит на помойку, а у него бессмертная личность, которая никогда не погибнет, которая приготовлена к вечности. И поэтому смысл человеческой жизни заключается не в том, чтобы добиться того, чтобы с удовольствием хрюкать. Потому что все это отнимет неминуемо. Приговор подписан над каждым человеком, и никто не знает, что будет с тобой в следующую минуту. Минуту даже. А уж не говоря о том, следующий там месяц, год или прочие мечты. Но все эти мечты к чему сводятся? Конец. Незнакомец говорит, нет, не конец. Земная жизнь – это только экзамен. Экзамен? На что? Какой экзамен? По какому языку? Это экзамен на честность, на совесть. Вот тебе маленький период существования, он маленький. У кого 20, у кого 50, ну, у кого, ну, 100, ладно уж, какая разница. И все, пролетело. Пролетело. И это жизнь, экзамен. Покажи себя, кем ты хочешь быть. Хрюкающим существом. Добился, корму. Все. И все. И чтобы тебя потом все это отняли, сказать, хватит. Добился? Давай. Подумайте только. Когда человек теряет копейку, он очень страдает? Смешно говорить. Потерял рубль. Ха-ха-ха-ха. А когда потерял, кажется, всего добился. И все. Ваше время истекло. Конец. Ах, вот как. Этот незнакомец, о котором я вам сказал, и который поставил эти вопросы, как древним грекам, воинам Трои, римлянам, которые кричали «Панам эт церцензес». Так этим незнакомым был Христос, Иисус, который сказал поэтому «Ищите прежде всего Царство Вечного». И это все, кстати, тогда земное – даже земное благополучие приложится вам. Почему? А потому, что там, где человек сохраняет свое нравственное достоинство, там, где он бережет совесть, это как драгоценный сосуд, где он в каждом человеке видит подобного себя, равного себя. Когда если человек любит другого, как самого себя, тогда создается это царство любви, царство жизни. В противном случае все прах. Самое, может быть, важное, что происходит в жизни человека, который родился, растет, приобретает молодость и дальше каждому человеку, вы знаете, что дается? Что дается? О, как важно об этом знать, что ему дается, каждому рожденному. Дается ему чаша любви, любви чаша полная. Этого драгоценнейшего напитка, равного которого нет. Я надеюсь, все понимают, что нет высшей ценности, чем любовь. Нет высшей для человека. Потому что когда есть у него любовь, он весь в счастье находится. Нет ее, ничего тогда нет. Знаете, как написал один поэт? Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит, ум, тысячами глаз. Любовь глядит одним. А если нет любви, и дни текут, как дым, как дым. Ох, как здорово написал об этой высшей ценности. И эта ценность дается каждому человеку по природе. Не будем сейчас спорить, Бог, не Бог, по природе растет человек, и ощущение это все сильнее, и ждет человек этой любви, и сам хочет ее любить. Но при каком условии-то это только возможно? Когда это возможно, и когда она действительно является ценностью, а не какой-то пустой мечтой, только при условии, что личность – я вечен, я не умру, есть жизнь вечная, есть бессмертие. О, тогда да! Тогда да! Тогда любовь имеет бесконечную перспективу. Тогда открывается смысл человеческой жизни. А если этого нет, тогда и дни плывут, как дым. Христианство предлагает высшим принципам человеческой жизни. Любовь. Какую? Какую? Ой, как важно! Сейчас смотрю, одну книжку подарили мне, другую книжку. Что такое? Я смотрю, я не понимаю. Я не понимаю. Вы знаете, что написано? Люби себя. Какой ужас! Проповедь дикого эгоизма. Себя! Христианство говорит, люби другого человека, как себя. Себя мы всегда любим. И одеваем, и обуваем, и кормим, и образовываем. Это естественно. И когда вдруг мне говорят, тем не менее, любить только себя, значит, тогда это что такое? А другой кто? Потом. Себя. Проповедь какого-то дикого, жуткого, сатанинского эгоизма. Христианство говорит, без любви к другому человеку, какой любви? Относись хорошо к нему, по правде, по совести. Без этого ты не человек. Не человек, а кто? Сейчас скажу вам. Даже если какой-то фильм, смотрю перед фильмом журнал. Небольшой, буквально пятиминутный такой журнал. Что показывает? Очень любопытную вещь. Очень любопытную. Из разных. Так, поросятки бегут, собрали несколько из разных мест. И вот их целые, там, штук 20, что ли, так, хрюкают, все чего-то знакомятся, что-то недовольны, дерутся, начинают. И вдруг там кормушка, длинная такая кормушка, и они все ринулись туда. И что началось? Понимаете, что началось? Война. Война. Кто первый, самый сильный, стал первым за ним. И скоро все упорядочилось, правда. Ну, во что? Вы видите, превратилась-то кормушка. Кто сильнее, кто первый? Ну, тебя первым, может, потом и зарежут для стола. Об этом свинья не думает. Еще раз сейчас хочу вам сказать. Всем нам дана эта драгоценная чаша любви. Все ее, дай Бог, будете переживать, чтобы счастливо ее передавать. Но это счастье возможно только тогда, когда человек будет жить по замечательным словам этого Иисуса Христа. Люби ближнего. Кто такой ближний? Тем, с кем мы соприкасаемся. Как самого себя. На этом пути только ты не потеряешь своего человеческого достоинства, своей совести и своего счастья. Все эти, которые пошли по пути эгоизма, скажу вам такое, то, что знаю уже отлично, что вы еще можете еще не знать, но узнаете, что подчас эти люди, которые путем неправды, обмана, хищения добились этого корма у кормушки больше, чем другие, вы даже представить не можете. На них смотрят, во как живут. И никто даже не знает, а узнаете. Не дай Бог, чтобы не на себе только это было. Что там внутри делается подчас этих семей и этих отношений между ними? Не может быть счастья у человека, не может быть настоящей любви у человека, у того, который не любит других людей. Вот к чему призывает христианство. Она говорит, в этом смысл жизни, но чтобы его достичь, чтобы действительно идти по этому пути, нужно все-таки понять, что смысл человеческой жизни состоит не в этом хрюканье земном, и все. Смысл жизни нашей вечной бытие личности. И если, как говорит христианство, Бог есть любовь, то, следовательно, и каждый человек, который взойдет туда, он будет пребывать в этом бесконечном счастье любви, который, дай Бог, чтобы у всех вас это было всегда. Вот так, перед чем мы стоим, оказывается, перед выбором. Два всего варианта. Всего два. Или только земля, никакого Бога, никакого смысла, только земля, только хрюканье. Или действительно человек – это существо великое и призванное к бессмертию. Вот какие варианты стоят перед нами. Ну вот так, друзья мои, это то, что я хотел чем с вами поделиться в связи с такой, видите, Одиссеей и волшебницей. Видите, к чему все я это говорил. Теперь вы поняли, да? Ну, какие у вас, если есть вопросы, то, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Раз уж мы заговорили о вечности человеческого существования, то все-таки, что, скорее всего, ну, я понимаю, что, скорее всего, мы до конца этого не знаем, но все-таки, что представляет собой эта вечность и как это будет ощущаться? То есть это все или это ничего? Или это может быть слияние с миром? Что это? Хорошо? Хорошо.
Влюбились. Влюбились. Ходят, встречаются. Говоришь им, ну, вы любите друг друга? Любим. Ну, сказали друг другу, что любите? Ну, да. Ну, а что тогда, зачем еще встречаться? Ну, и расходитесь по домам. Потом женитесь, да и все. Не оторвешь. всеми правдами и неправдами опять встречаться. Что такое? Зачем это? Говорят, влюбились. Как только мы назвали слово «любовь», то мы назвали высшее счастье, которое может быть у человека. Высшее. И когда христианство говорит о посмертном существовании, оно говорит: Бог есть любовь, Бог не существует, это же дух, дух любви. Человек достигает состояния, вы слышите, состояния любви, которое вот в душе, в его, в сердце. Скажите, что еще нужно? Да за любовь Аиду не слушали, не смотрели никогда. Ее возлюбленную в пирамиду все закрывают. Она тайно пробирается туда, чтобы умереть вместе с ним, вместе жить, вместе умирать. Когда есть любовь, нет ничего более высшего. И если действительно посмертная жизнь, это и будет состояние любви, состояние, вы слышите, такое, сердце, в душе, это переживание. Что еще вы хотите? Все отбросите, мне ничего не надо, лишь бы не отнять у меня вот этого величайшего состояния. Вот что будет. Христианство говорит это. И не просто говорит, чтобы это не было, знаете, какая-то мечта, фантазия и так далее. История христианства показывает буквально вот на очень интереснейших примерах жизни многих людей, сердце которых затрагивалось вот этой любовью, я говорю, не о романтической даже любви, а романтической и так все знают, что человек идет на какие угодно подвиги идет, лишь бы добиться своей возлюбленной. Так, есть и более высокое, и неизмеримо высшее, когда человеческое сердце затрагивается этим состоянием, все бросает. Все бросает ради этого. Я вам приведу хотя бы один пример, исторический пример. Может быть, он, когда-то кто-то из вас заинтересуется. 19 век. Аристократ. Молодой человек. В 15 лет он уже, получив образование, в 15 лет он знал немецкий, английский, французский языки, латинский, древнегреческий языки. Получил великолепнейшее образование истории. Все. Блестящий, красавец, поступил в военное инженерное училище, это высшее училище в Петербурге. Так его сразу на второй взяли курс, потому что были поражены его познаниями и интеллектом. Царь в восторге от него, царица влюблена и все прочие фрейлины. Блестяще оканчивает это высшее училище, карьера его, как пишут, вертикальная. Любимец, все открыто. Вдруг что такое с ним творится? С ума сошел, что ли? С какими-то бородатыми монахами там встречается? Император, его назначает, он: нет, я больше не буду. Я прошу отставки. Он же дворянин, аристократ. Они все должны проходить военную службу. Прошу отставки. Нет тебе отставки. Едешь туда и будешь там служить. Назначает его. Прошел год. Опять просит отставки. Вызывает император. Что такое? Я не могу. Я нашел другое, что выше всего этого, что вы предлагаете мне. Этот красавец, этот человек потрясающих познаний, значит, Брянчанинов, одно слово так произносили, Брянчанинов, о! Стал монахом, представьте себе. К нему, когда его назначили настоятелем монастыря под Питером, к нему, вы знаете, так, друг, там послушник говорит, вот вас какой-то мужчина хотел с вами видеться, какой-то мужчина. Брянчанинов говорит, ну пусть заходит. Заходит. Кто? Император. этот человек, он оставил сочинение, его замечательные письма. Это разумнейший человек, не какой-нибудь не сумасшедший, да, а это человек огромнейшего ума. Кстати, в этом отношении хочу вам сказать его одну фразу, которая сейчас очень актуальна. Он писал, в частности, в одном из писем. «Европа всегда завидовала России и ждала каждого случая, чтобы совершить по отношению к России какую-нибудь подлость. И так всегда будет». Ну, кто-то так, кто-то другое. И история показывает. Точно. Сейчас мы особенно переживаем. Да чего? Прозорливо говорит. Это умнейший человек. Так вот, что ж такое-то? Он оставил карьеру. Блестяще. Он же был бы очень скоро тайным советником, там все что угодно. Да, все оставил. Загорелось сердце. Вот этим. Потому что духовная жизнь – это не сказки, это не мечтательность, это не всплеск какой-то, знаете, нервных ощущений, а это реальность. Бог – это реальность, а этот Бог есть любовь. И когда он загорится, это сердце, этой любовью, то он все это оставит, это чепуха такая. Одно только надо. И человек, когда достигает этого, многих из них церковь называет преподобными. Чем они поражали, эти преподобные? О, возьмите Сергия Преподобного, например. Возьмите Александра Невского. Ну что вы? Это же люди становились исполненными мужества. Они спокойно отдавали жизнь свою за других людей и за Родину. Вот что такое, оказывается, эта духовная жизнь. Что такое и та вечность, которая наступит очень скоро для каждого из нас. Ну, для меня скорее, конечно, в четыре раза скорее, чем для вас. Но для каждого наступит. Как важно сдать экзамен, этот экзамен этой жизни на отлично.
Вот вы сказали, каждый человечек рожденный для любви. Каждый из нас – это есть любовь. И тем не менее, вот вы привели из произведений много примеров, все-таки у человека есть выбор. Значит, любовь, он родился в любви, это есть любовь. И тем не менее, почему-то, в силу каких-то обстоятельств, он начинает выбирать. Я понимаю, что мы не узнаем, что такое белое, пока рядом не будет черное. То есть это, ну, борьба противоположности, вот непонятно. Но, может быть, все-таки как-то может человечество прийти к тому, чтобы не было вот этих рюкающих, чтобы у человека был один выбор – жить честно, во благо, любить. Ну, реально это когда-нибудь?
Это наше... Вечная мечта. Верно. Как было бы хорошо. Ну, представьте, если бы мы все действительно любили друг друга. Желали. Не делали другому человеку, как Христос сказал, не делай другому того, чего не хочешь себе. Я хочу, чтобы меня не обманывали. Но я подбираю часто. Вот искушение. Хочу, чтобы не лукавили, были честно открыты. А сам раз... и слукавлю. Хочу, чтобы никто не льстил, а сам льщу. Да это еще что? Я хочу, чтобы никто, знаете, с собой не, знаете, вот я, все я, да, что это такое я, а сам раз и расскажу, как я тут здорово сделал, тут превзошел других. Понимаете, какие вещи-то, странное дело. Я от всех хочу, чтобы все были святыми. Ну, и давай. Ну, и как ты? Можешь? Ты сам можешь быть? Вы знаете, великий древнегреческий мудрец Солон был такой мудрец. Да, он говорил, может воспитать других только тот, кто воспитал себя. Может сделать святыми только тот, кто стал сам святым. А что значит святым? Святым – это не значит только, что я никого не убиваю, там, не граблю. Уж эти вещи-то понятно. А что у меня даже нет мысли дурной по отношению к другому человеку. Я не осуждаю никого, а сочувствую. Вы понимаете, какая разница? Не осуждаю, а сочувствую человеку. Вот он сделал плохо. Вот, плохо, прям явно. Так, что он? Можно судить, что он творит. Что он творит? Посочувствуй сначала человеку. А ты же не знаешь, почему у него это происходит. Почему это происходит у него? А как ты можешь когда посочувствовать? Только тогда, когда сам окажешься в этом же, и почему-то соврёшь. Ну, почему ты врёшь? Ну? И не могу. Верно знаю, нехорошо врать. И раз произошло, соврал. Нехорошо хвастаться. Ну, разве это хорошо? У хвастун, говорят. И не могу так. То прямо, то косвенно, но хвастаюсь. Не победив в себе вот этих всех дрянных, я бы сказал, вещей, я никогда не смогу, вернее, не побеждая в себе, я никогда не смогу относиться к другим правильно. Оказывается, мы потому не можем стать святыми. Первое. Оправдываемся всегда. Я никогда не виноват. Знаете, кто виноват? Он, она, они, оно. Но не я. Я нет. Ну что вы, что вы. Мне как-то на лекции, большая была лекция, задали вопрос о семейных там отношениях. А, и чуть ли и вчера, подумаю, было, как муж с женой там. Я ответил, ну никак не разберешь. Я говорю, приходит жена, он говорит, это ужас, а не человек. Приходит он и говорит, она змея подколодная. И я, знаете, что ответил? Вот так все только и говорят. Во веки веков никто не разберется этот вопрос, когда между мужем и женой. Мы все заражены, к сожалению, вот этими страстями. По-христиански, религиозно, это называется страсть. Ну, воровать, лгать, притворяться, обманывать – это называется страстью. Оказывается, мы заражены. И если бы только мы все были охвачены правильным убеждением, правильной верой и правильным стремлением быть какими? Порядочными, нормальными, хорошими, и не делали бы ничего, ну, тогда на земле наступил бы рай. Но этого почти никто не делает. Во-первых, в Бога не верит уже, а его и нет. А где он? Где он? Кто его видел? Господи Боже, кто видел? Я говорю, если кто жирафа не видел, тогда же и жирафа нет, да? Да, что ли? Да. Вот, оказывается, почему трудно, невозможно ожидать, чтобы, в конце концов, человечество вдруг оно стало святым. По-моему, мало кто и хочет даже стать святым. Кто бы хотел, да, чтобы не лгать, не притворяться, не обманывать, не лукавить, не тщеславить, и пытался бы себя именно сделать таковым. Христианство, кстати, призывает к этому каждого человека.
Вот вы говорите, любви ближнего, как самого себя, то есть, но если кто-то, ну, лукавство, там, хитрость, обман, ну, я правильно не права, но, тем не менее, это не те преступления, когда ломается жизнь. Даже у беззащитного животного, у человека. Так как же мы можем его понимать, если он отнял жизнь? Почему почему я должна подставлять другую щеку, а не дать сдачи?
Не надо смешивать совершенно двух различных вещей. Одно дело, когда я вижу, что совершает человек преступление, я должен сделать все возможное, чтобы не дать возможности ему совершать и дальше. И за преступление он должен быть наказан. Но как я при этом должен себя чувствовать по отношению к этому человеку? Вы, наверное, все знаете, когда может папа или мама наказывать. Такое бывает же, правда же. Мне один рассказал, что его сынишка обращается к матери: «Мам, зачем ты взяла такого папу с ремнем? Нужно без ремня его взять». Наказание наказывает его отец ребенка. Почему? По ненависти разве? Нет. Чтобы исправить его, помочь ему быть человеком, а не зверем каким-нибудь, не лисой какой-нибудь хитрой. Так? Почему? Так и здесь, с преступлениями, с неправдой мы должны бороться, да, но без ненависти, без мести. Но наказание требуется. Вот, в частности, негодяи есть, которые, знаете, что творят вот эти насильники и прочие. Конечно, их надо бы лишать жизни. Расстреливать их надо. А не так, что отпустили, посадили на 5 лет, он пришел и опять давай продолжать этого. Ну, это я так считаю, другие считают иначе. Вот так. Так что я считаю, да, мы должны, но, увы, христианство почти... Мало христиан, даже самих мыслей этих нет, вы понимаете? Самое любопытное, что даже мыслей этих нет. А почему? Потому что мы верим, что будем жить здесь, на земле. Когда? Ну, всегда. Ну, потом умрем. Потом. Когда потом, хоп, какой-нибудь дрон. И говорит, ах, и нет. Неважно, потом или не потом. Если бы я понимал это и принял, понял, что приговор подписан, и что меня ожидает или смерть животного, или я сбрасываю только это тело, и я достигаю как раз другого мира, мира любви. О, это совершенно другое дело. Тогда и моя жизнь направляется по-другому руслу. Вот к этому надо стремиться. Поэтому я вот говорю о христианстве, всегда говорю о христианстве, потому что оно указывает верный путь этой жизни. И главное, жизни не только внешней. Вы знаете, мы все внешняя жизнь. Внешне надо и работать, и учиться, это все надо. Внутри кем я буду? Я могу стать действительно кем угодно, и змеей ядовитой, да, и тигром, и волком, а могу стать порядочным человеком в соответствии с тем Богом, в которого я верю. Вот так.
Подскажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли как-то понять, прочувствовать или определить, что ты находишься на том месте, делаешь именно то, что должен и нужен?
Дело в том, что это прежде надо уже оценить, почему я оказался на этом месте. Надо посмотреть условия, почему я оказался на этом месте, в чем дело. Потому что бывают подчас такие предпосылки, из-за которых я избрал, и я оказался на этом месте. Вот в чем дело-то. Но если хотите, я вам назову один закон из духовных законов. Кстати, хочу вам сказать, что вот мы физические законы мы изучаем, там, Ньютона, Паскаля, Архимеда. Так, это мы изучаем, мы говорим, закон есть, закон, ну, куда же. Знаете, как римляне говорили, о, как хорошо в лингвистическом колледже это говорить. Dura lex, sed lex. Суров закон, но закон. Но я своим студентам говорю, нет, первое слово не переводите. Так и говорите, дура закон, но закон. Все сияют от удовольствия, да. Есть закон духовный, очень простой. Оказывается, все то, что со мной происходит, все, от великого до малого, это не случайность, а закономерность. Закономерность, вы представляете? Не случайность. Нет случайности в нашей жизни. Это закон. Вы слышите, какой я говорю? Закон. Все закономерно. Каким образом? А вот каким. Все происходящее с нами, оказывается, является только следствием того, тех поступков, желаний. Ох, хочу! Мыслей, может быть, мечтаний, которые я совершаю сознательно. Они, вот то, что я совершаю сознательно, являются причиной, совсем не обязательно прямой причиной, причиной всего того, что со мной происходит. Ну, в народе это выразили давно уже, очень простой притчей, да. Пошел кувшин по воду ходить, там ему и голову сломили. Это такая грубоватая, но очень точная мысль. В жизни нет случайностей. И мое поведение, соответствующее совести или несоответствующее, приводит к тем или иным результатам. Не прямо причем. Я говорю, вот посмотрите, сейчас ученые уже давно сейчас твердят, говорят, кричат, пишут, знаете о чем? Прекратите уничтожать природу. Мы же ее часть, мы же губим сами себя. Вы что делаете? А эти все, знаете ли, промышленники, там правители, государства и прочее, как же нет, это нам выгодно. Выгодно. Например, я помню, международные почти, в общем, множество государств подписали, Америка нет, не подписала по поводу выхлопных там каких-то газов и так далее. Отказалась подписывать. Спрашивают, почему? А нам это невыгодно. Вы слышите, не жизнь человека интересует, а выгода. Денег сколько мы получим. И вот сейчас, кто, например, уничтожал бы леса? Ну, конечно, мы уничтожать не будем. Нет, мы их просто вырубаем, потому что это нужно. Говорят, что вы делаете? Кто бы будет засорять моря и океаны? Мы засоряем. Почему? Вы знаете, во что превращает уже все? Это кошмар же какой-то. Кошмар. Нет, почему? Ну, а куда? Нам надо куда-то сбрасывать. Ну, везите туда. О, это невыгодно. Куда-то где-то места обустраивать для того, чтобы весь этот мусор. Нет, это невыгодно. Слышите, на что мы поставили сейчас жизнь? Мировую? На что? Выгода. Но я что хочу сказать? Вот у кого это выгода? Это в международном уже масштабе, в государственном масштабе, когда мы ради выгоды губим то, чем мы живем, окружающий мир. Что, есть прямое соответствие? Да, но разве когда я рублю дерево, просто так, иду в лесу и ломаю просто. Ломаю, бросаю там ветви или просто так топором рублю. Ну что, я за это, кажется, ничего не страдаю. Прямо. На самом деле, в конечном счете. Все это собирается, и пустыни наступают. Атмосфера, наш воздух. Боже мой, скоро в бутылочках будем покупать воздух, наверное. Воды чистые, попробуйте найдите. Я помню, когда впервые оказался за границей, еще так смотрю, что это такое продают-то? В бутылочках воду. Странно, у нас такая прекрасная вода, ключи рядом, а то в бутылках воду продают. С ума сошли, что ли? Скоро воздух будем покупать. Так вот, все то, что мы, в том, что мы поступаем неправильно, против разума, против совести в конечном счете приводит к своим, увы, печальным результатам. И наоборот, и наоборот. Поэтому надо стремиться в своей жизни поступать верно, жить по совести. Это главный принцип должен быть нашей жизни. Тогда мы увидим, на месте мы или нет. А иначе мы как в тумане. Я хочу то, я хочу это, я всего хочу и кричу. А ты сделай то, что нужно, и тогда увидишь, что правильно, а что неправильно хотеть или делать. Вот так.
Вы говорите, я здесь и сейчас, потому что, ну, вот совершенно то-то, 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 поэтому вот это я получил. Вопрос. Можно ли как-то объяснить, почему вот дитя любви, вот все сидят, почему среди вот этих детей любви есть дети, ну, давайте так, инвалиды, с какими-то отклонениями, чем он виноват, что он отрабатывает тогда? Я не говорю про инвалидов, но...
Да, проблема... Проблема от того, что многие дети действительно рождаются уже такими или становятся такими, да. В чем причина? О некоторых причинах могут даже сказать генетики и медики. Мы, оказывается, от нас, мы все взаимосвязаны. И в первую очередь связаны родители, прародители. Знаете, как передаются, например, многие специфические черты? Мы иногда сразу говорим, о, это ваш сын, ваша дочь, или ваш внук, или и так далее. Но слушайте, это только внешние черты. Точно так же передаются характеры, передаются нравственные вещи, стремления. Передаются гены, запомните. Гены – это не только соматическое явление, то есть телесное явление. Гены также двусоставны, как и человек. Так вот, если все, что касается тела в генах, это передается просто биологически, так? А то, что касается вот этих нравственных вещей, они тоже передаются, но как что? Человек брал родителей, лгуны. Ребенок рождается. Ну, конечно, воспитывается, если в среде лжи, то он тоже лжет. Но ребенок может понять, это что такое. Он может начать бороться и может перестать быть лгуном. От него зависит. Но вот если мы говорим о коллегах и прочее, случайностей нет. Все обусловлено в первую очередь. Первое, это самое главное. Это, я считаю, 75%. Не абсолютно, 75%. Это зависит от нравственного, духовного состояния родителей и их родителей. Вот эти вот непосредственные родители и прародители, они в первую очередь воздействуют и обуславливают состояние детей. Вы скажете, при чем тут они, какие-то там родители, ну, воры были и прочее, так, а родился калека? Простите, это уже вопрос совсем другого порядка. Как там пересекаются эти духовные и телесные линии? Это совсем другое. Но факт именно таков. От родителей в первую очередь зависит очень многое физическое и душевное состояние их детей. Причем зависит как? Как я сказал уже, не обязательно прямо. Он рождается больным не потому, что родители даже больные были, а потому что родители нечестно поступали очень часто и прочие вещи. Или деды. Вы знаете, в деревнях как? Вот знаете, как было? говорят, не выходи замуж за того, ни в коем случае. У них дед убил человека. Не выходи, это род такой опасный. Не женись там, знаете, там воры были и так далее. Вы знаете, какая зависимость, оказывается, существует? Она есть, причем научно установленная. Это же факты. Вот, оказывается, в чем дело. Так что в огромной степени мы, родители, определяем будущее состояние тех, кто родится от нас. Очень большой. Я не сказал совсем 100%, но в очень большой. Ну, называю так, 75%. Но могут быть, конечно, и другие потом факторы. Вот так. Нет случайности в мире. Запомните, пожалуйста, закон. Я вам сказал закон, которого не все знают. Закон, случайности нет. Все обусловлено. Я лгу, лукавлю. Все. Обязательно со мной будет. Будет. И с моими детьми будет. О, какая оказывается зависимость.
А скажите, пожалуйста, вот после смерти у каждого человека воскресает душа. Отражается как-то жизнедеятельность его хозяина на жизнь этой души уже после смерти? Или же как в игре, то есть когда партия заканчивается, у игроков обнуляются результаты, и все начинается заново?
Конечно. Конечно. Дело в том, что я же говорю, личность сохраняется полностью. Я со всем багажом того, что не просто только я так и делал, но и что чувствовал, переживал. Хотите, я вам расскажу, может быть, слыхали, вот такой есть Владимир Сергеевич Соловьев, не тот Соловьев, а философ. Он написал одну замечательную вещь, три разговора, и вот там, в частности, он передает, как утонул однажды, тонул генерал, не адмирал, конечно, сами понимаете, адмирал не может тонуть, генерал. Его вытащили. Этот генерал был в своей жизни такой балагур, ну, весельчак и душа компании. Здесь стал каким-то серьезным, сдержанным. Ну, все поняли, ну, тонул, наверное, очень пережил. И, наконец, он рассказал. Когда я тонул, вот за ту минуту, которой вы меня там откачивали и все такое, я пережил всю свою жизнь сознательно, с полной нравственной оценкой, то есть оценкой совести того, что было. За эту минуту всю жизнь пережил. Таких фактов очень много. Я бы мог вам рассказать, как мой сосед, то же самое, что были очень интересные вещи. Да, именно переживают все, все остается с оценкой. Какой? Нравственной. И если хотите, вот когда говорят о мучениях загробных, вот они начинаются, загробные учения. Изменить свое прошлое я не могу. Изменить, что было, то было. И начинаются мучения совести. Вот оно, как происходит. Поэтому, конечно, все сохраняется. И поэтому христианство предлагает человеку, верующим предлагают, пока не поздно, если что-то нашкодил, скажу так, покайся. Перед кем? Перед собой и перед Богом, если ты веришь. Что такое покайся? Это очень просто. Я каюсь, когда нечаянно прикоснулся к раскаленной стенке, железу. Ожог. И уже больше я, знаете, буду беречься изо всей силы, чтобы больше не прикасаться. Раскаиваюсь, что я это прикоснулся. Вот что такое раскаяться. Совершил акт бессовестный. Раскайся и скажи, больше никогда я этого делать не буду. Это смывает преступление. Это смывает с души преступление. человек уже не будет страдать за это. Он уже пострадал, он раскаялся. Это великое благо. Вот так. В противном случае будет страдать. Главное, здесь еще человек страдает, он может, знаете, что называется, повеситься. А там что ты сделаешь? У тебя тела нет, ты ничего не можешь сделать. Поздно.
У меня еще есть вопрос, который будет еще. Вот вы сказали, что клетки, они влияют на детей.
Кто? Да.
Ну, родители, родители влияют на ребенка, который родится.
Да.
А вот если семья была очень вычистила, даже есть пример очень хороших людей, да, которые рождаются, да, ребенок инвалид.
Да, да, да.
А как тогда это было? Как испытание? У них не может быть ребенок, который достоин жизни?
Отвечаю очень просто. Очень просто. Мы говорим, очень благочестивые, хорошие люди. То есть никто не видел, чтобы он, пьянцев или она там, ругались матом, что отвратительная, кстати, вещь. Совершенно отвратительная. И так далее. Воровали что-то. Нет. Не благочестивые. В церковь ходили. Да, исповедовались, все. А забыли простую вещь. Другую. Другое. А что с моими мыслями творилось? Кто-нибудь захотел бы, чтобы все мысли открылись перед всеми? Никто. Чтобы открыли все его мысли. Да вы что? Он сбежал бы, сбежал, я не знаю куда. Один священник, мой хороший знакомый, говорит, представьте себе, вот вы поставят вас какой-то высоко, так все, а рядом с вашей трибуной, ну, яма отвратительная, яма, наполненная нечистотами. Вот перед вами родные, близкие, товарищи, друзья, так? И вдруг подходит какой-то мах, раз, и вся открылась ваша душа. О чем вы думали, что вы говорили своим друзьям, как вы врали, как лукавили, как вы думали о них. Да, ты хороший, а сам ему такой-сякой немаз. Мне один звонит и со смехом и говорит. Только сейчас я разговаривал с одним человеком, и он мне дифирамбы такие пел, так, и забыл выключить телефон. И говорит, смотрю, он меня поносит кому-то на все корки. На все корки. Такая дрянь, это ужасно. И в общем, все. Только что прям меня говорил, я до того уж я хорош, чуть не ангел. Эти благочестивый человек. Кстати, верующий человек мне рассказывал. Ну, там тот, я не знаю. Сколько мы творим в своем уме, в своем сердце. Поэтому написано, нет человека без греха.
А вот есть же мысли, которые мы можем отсечь. Ну, вот мысли, которые мы отсекаем, и мысли, которые мы...
Надо отсекать, правильно.
Если мы отсекаем, то же не будет такого последствия?
Ну-ка, нет. Пока человек с ними борется, он никакого повреда не получит. Пока я не прикасаюсь к этой железке раскаленной, я греха нет. Я что-то... А вот уж когда я все-таки раз, тогда уж сам виноват. Вот так.
Вот смотрите, у нас в мире есть закон. А имеет ли вообще человек право писать законы, если ну, человек существо грешное? А Бог, он, ну, только Бог имеет право давать законы. Ну, например, наказание за убийство. Как мы можем давать наказание за убийство? Ну, то есть, например, у нас есть заповедь «не убий». И по логике наказание должен давать сам Бог.
А вот видите, то человеческое, то Божие. Насчет того мы говорим «за убийство». Да, ну, это, кажется, пример или что. Но это хороший пример, хороший пример. Сказано «не убий». Знаете, о чем сказано? Не делай зла, не мсти. А если этот человек является вредным для всего общества, который развращает людей, так, и творит беззаконие, то говорят, то закон человеческий, по которому он должен быть изъят из общества, чтобы не развращать и не портить всех людей. Как говорят, одна паршивая овца может испортить все стадо. Заразой. Это как заразная болезнь. Так вот, оказывается, не убей, это что говорится? Не мсти. Вот мне человек так подставил ножку, и я начинаю ему мстить. Наговорил на меня, не мсти, а поступай справедливо. А то он заденет мое самолюбие, и я готов его уже стереть с лица земли. А что сделал он? Мое самолюбие задел. Да, мое самолюбие. Обругал меня. А я готов что с ним сделать? О, так речь идет о том, что нельзя мыслить зла. Зла. Но это совсем не означает, что мы должны не признавать справедливости. Я должен справедливо наказать человека, в том числе даже к смертной казни. И совсем другое дело – злоба, месть. Ну, я же привел пример, как отец наказывает сына. Ремнем его. Ну что, по злобе? Ну, конечно, нет. Мне такой случай, говорят, сосед приходит к соседу-еврею, и еврей-сосед поет водкой своего там 5- или 7-летнего мальчика. Этот на него, на еврея, ах ты такой всякой, ты что творишь? А еврей ответил, хе-хе-хе, никогда всю жизнь не прикоснется теперь к водке. Вот видите, да, в общем, добился. Но это такой пример очень хороший. Так что не смешивайте злобу и убийство, это разные вещи. Убить можно по злобе. А можно человека уничтожить, действительно уничтожить именно смертную казнь, поскольку он развращает и издевается над людьми. Ну, преступников. Вот так. Это разные вещи. Без злобы, а по необходимости борьбы за правду.
Что мне делать, если, например, мой там прадедушка или прапрадедушка вел не самый лучший образ жизни и был не самым положительным?
Еще раз я говорю, я вам сказал же, образно так сказал, что 75% обуславливают у ребенка обуславливают тягу к чему-либо, к воровству, например. Знаете, рождаются люди, есть такая болезнь, клептомания. Это то есть тяга к воровству. Вот рождается ребенок, клептоман. Что ему делать? Ну, болеть. Мало ли что. Или как ко мне подошла одна женщина и говорит, что мне делать с сыном? Он гомосексуалист. И он говорит, мне Бог мне дал такую природу. Я говорю, скажите ему, хорошо, дал природу. А если тебе дал Бог природу, что ты клептоман, как ты будешь что, воровать у всех, да? Не будешь? Нет, почему? В тюрьму пойдешь. Ах, значит, можешь. Надо бороться с теми позывами вот этих негодных вещей, с которыми вдруг человек родился. Вот так. А если уже это случилась болезнь такая, ну, физическая, например, понимаете, родился урод, ну, что же делать? Что делать? Придется жить соответствующим образом. Ну, об этом нужно уже говорить о духовном отношении человека. Как относиться человеку к своим болезням и страданиям. Но если хотите, об этом надо поговорить тоже. Да.
Вот еще девушка. Я хотела задать вопрос. Вы говорите, что вы хотели принести смертную казнь, но доказать, что человека 100% никогда нельзя. То есть вы допускаете убийство невиновных людей.
Виновных?
Ах, невиновных.
Нет. Почему не пускай? А что может случиться? Ну как в любом, почему в любом? Не в любом, а в том случае, когда ошибется суд.
Ну это же люди судят, поэтому в любом случае
ошибаться. Нет, ну сразу в любом. Нет, вы говорите, в любом это никогда не может быть. То есть это может быть. Конечно, говорит, Чикатило, по-моему, расстреляли, по-моему, там. 2 или 3 человек, действительно, пока его не поймали. Это совершенно верно. Да, эти вещи могут быть, конечно. Поэтому Нет, поэтому смертной казни нужно к вынесению приговора нужно относиться с огромной ответственностью. А если мы не будем наказывать людей, тогда во что превратиться? Представьте себе, мы не будем наказывать. А вдруг это не он? Продолжай творить зло. Слушайте, вы знаете, вот эта вот жалость, о которой вы говорите, я вас понимаю, она до тех пор только может не давать покой, пока вашу или маму, или сестру, или прочее, так не, вот так зверски что-нибудь не сделать. Тогда вы скажете, дайте мне его, я его растерзаю своими руками.
Спасибо. Вот мы говорили, что жизнь – экзамен. А сможем ли мы понять, какую отметку нам поставят? Сможем ли мы это понять?
Ну, если мы будем объективны к себе, то, конечно, сможем объективно. Но обычно, я вам сказал, обычно. Вот, например, я никогда не виноват. Виновата она, виноваты они, виноваты оно, виноваты вот то. Я, нет, ну если это был, то это просто, ну это так, но я не виноват. Вот в чем, это беда. Беда, это наша беда. Недаром один, знаете, великий святой пришел там к монахам, все, и те говорят там, скажи нам слово. И вдруг этот великий святой, знаете, что сделал? Никогда не оправдывайтесь, когда что-то сделали. Они, о, точно, точно.
Ну, постоянно себя винить нельзя. Вы понимаете, вот я вот понимаю вопрос. То есть я во всем виноват. Вот никого нет, все это, а я вот вечно виноват.
Нет, это же нет же, это обычно наоборот происходит. Этого и почти никогда не бывает. Никогда. Что вы? Всегда оправдываем себя. А всегда все виноваты, но не я. А чтобы себя – это редчайшее явление. Это, знаете, это уже болезненное. Это болезненное бывает, что человек – я. Это редкое явление. Это заболевание. На самом деле всегда я не виноват.
Я хочу задать такой очень часто задаваемый вопрос. А в чем же счастье? Как быть счастливым?
Счастье? На этот вопрос уже много раз отвечали разные люди. И, например, ну, имя, которое вы все, конечно, знаете, потому что гоняли с ним чаи. Ну, Сократ. Ну, кто Сократа не знает, правда же? Ну, разве есть такой человек, который не знает Сократа? Древнейшего мудреца, да, который жил за 300-400 лет до нашей эры. Ну, что это для нас ничего не стоит. Так он говорит, счастье, например, когда валы находят бобы, они счастливы. Вы чувствуете иронию? Иронию. Что такое счастье? Счастье, когда я проголодался, и как раз обед готов. Ой, как хорошо. Да? Что мы подразумеваем под счастьем? Одно дело, совсем удовлетворение каких-то, знаете, ну, элементарных потребностей, с которыми мы всегда связаны, это не счастье. Это есть некое естественное исполнение естественной необходимости. А счастье – это состояние сердца, исполненного радости. Радости, но какой? Не сиюминутный, сейчас мне почесали пятку, помните, как у Гоголя? Да, в коробочке, да. Нет. Счастье – это радость души, которая достигается, приобретается правильной жизнью. Вы знаете, что люди шли подчас на смерть, но говорили, нет, правда вот такая. Обвиняли кого-то, и вдруг встает человек и говорит, нет, вы не правы. И говорит, ты что? Все говорят. Кстати, это же, я вам пример приведу. Иоанн Кронштадтский, может быть, слышали такого великого русского святого, чудотворец. Так, и вот однажды в квартире, где он, дом, жили, и был там один человек, ну, балагур такой, знаете ли, и он и ругался, и все такое. ругался даже, и, ну, покоя не давал многим. И, наконец, жильцы собрались и подали в суд на него. Ну, в суде, естественно, вызывают свидетелей, правда ли этот человек так себя вел безобразно или нет. Один, другой, третий, да. Так, вы, отец Иоанн Кронштадтский, вы что скажете? Ничего подобного. Это прекрасный человек. Вы лжете, отец Иоанн. Что вы говорите? Все возмутились. Ответ. Я говорю по праву священства. Слушайте, что дальше? Все потрясены. Это же ясно, это человек просто негодный человек. И он, я по праву священства. А вы знаете, что произошло? Этот человек в ногах потом валялся и каялся перед всеми. И исправился совершенно. Ух! Он говорил действительно, как священник по праву. Он спас человека. Его могли посадить в тюрьму, и он оттуда вышел бы еще худшим. И здесь он увидел, ну, это, конечно, святой человек, это Иоанн Кронштадтский, он увидел и спас буквально человека. Нет, он не виновен. Валялся в ногах у всех и просил прощения. И стал замечательным человеком. Во, какие вещи бывают. О, ну что вы. Жизнь. Вот вам счастье-то. И у него действительно, у этого негодяя, скажем так, наступило счастье.